каюты экипажа, камбуза, кладовые, хлев и питомник, палуба гидропоники и грузовой трюм были суверенной территорией Джордана. Оба подчинялись казначею, который, в свою очередь, был подотчетен помощнику капитана. Такая организация была заимствована частично у военных кораблей, частично у океанских лайнеров прежних дней и несколько видоизменена с учетом особенностей межзвездных путешествий. Помощник капитана был начальником на корабле, и мудрый капитан никогда не вмешивался в его дела. Капитан, хотя и являлся законным монархом своего миниатюрного мира, следил в основном за тем, что происходит вне корабля, а его помощник следил за тем, что происходит внутри. И пока не было никаких осложнений, капитан занимался лишь кабиной управления и звездной навигацией. Его же помощник распоряжался всем остальным. Даже астрогаторы, связисты и пилоты были под начальством помощника капитана, хотя на практике он не вмешивался в их работу, когда они были на дежурстве, поскольку они работали в беспокойной норе под командованием самого капитана. Главный инженер также находился под дланью помощника капитана, но он был почти самодержавным владыкой. В небольшом, хорошо отлаженном корабле он держал свою вотчину в таком порядке, что помощнику капитана незачем было беспокоиться о его территории. Главный инженер отвечал не только за энергостанцию и импеллеры Хорста Конрада, но и за все вспомогательное инженерное оборудование, где бы оно ни располагалось, например, насосы и вентиляторы гидропонических установок, хотя через главного корабельного стюарда фермерское хозяйство контролировал казначей. Такой была обычная организация звездного грузопассажирского корабля, такого как «Асгард». Она отличалась от организации военного корабля и тем более от кораблей, которые доставляли осужденных и нищих в штрафные колонии. В таких кораблях отдел казначей состоял из одного или двух служащих, а осужденные делали всю работу. Готовили пищу, прибирались, разгружали и загружали корабль и делали все остальное. Но на Асгарде пассажиры оплатили полет, а некоторые из них были чрезвычайно богаты, и они ожидали высококачественного обслуживания, даже если им придется пролететь в космосе несколько световых лет. Из трех основных отделов Асгарда — астрогации, инженерного и хозяйственного — отдел казначея был самым большим. Помощником капитана мог стать главный астрогатор, главный инженер или казначей, но стать капитаном мог лишь тот, кто сперва был астрогатором. Офицеры подразделялись на три специальности — математики, бизнес-менеджеры и физики. Капитан же обязательно должен был уметь производить математические расчеты для астрогации. Помощник капитана, как правило, получал свою должность после работы казначеем. Асгард представлял собой маленький цельный мир. Там был свой монарх, капитан, своя знать, пассажиры, свой класс технических работников и управляющих, свои деревья и водные резервуары. Он содержал свою флору и фауну в тонком экологическом балансе. Он нес свое миниатюрное солнце в энергостанции. И хотя по расписанию полет длился всего несколько месяцев, он мог оставаться в космосе неопределенно длительное время. У шеф-повара могла кончиться икра, Но недостатка в пище быть не могло. Не могло быть и недостатка в воздухе, тепле и свете. Макс решил, что ему повезло получить назначение к мистеру Джордана, а не к управляющему Квипперу. Мистер Квиппер следил за своими подчиненными ежеминутно, тогда как мистер Джи нечасто выносил свой массивный корпус из офиса. Он был веселым начальником, если все шло так, как ему хотелось. Мистеру Джи было лень дойти до хлева, и как только он убедился, что Макс должным образом следит за животными, он перестал его инспектировать и лишь требовал, чтобы Макс отчитывался перед ним каждый день. Это давало Джордана больше времени для его основного занятия, а именно самогоноварение, которым он занимался в своем укромном офисе, используя для него материалы, выращиваемые в гидропонных баках, которые также находились в его ведении. Он тайно торговал им среди членов экипажа. Из разговоров команды Макс понял, что это было обычной прерогативой главного корабельного стюарда. И на эту сторону его деятельности закрывали глаза, если он держался в разумных рамках. На корабле, конечно, были бары, но они предназначались для зверей, а членов экипажа там не обслуживали. «Однажды я был в корабле, — сказал Максу Сэм, — в котором помощник запретил стюарду это дело, выкинул его аппарат и послал стюарда драить палубу, предварительно разжаловав его». Сэм затянулся сигаретой, подаренной ему пассажирским стюардом. Они сидели в хлеву у Макса, наслаждаясь отдыхом, и болтали. Но это не сработало. Почему? Пошевели мозгами. Тоже баланс, как и в экологии, старик. Для каждого рынка есть поставщик. Вот тебе и ключ к сути дела. Через месяц в каждом закутке стояло по самогонному аппарату, а экипаж так деморализовался, что не мог толком выполнять работу. Тогда капитан переговорил со своим помощником, и все вернулось на круги своя. Макс задумался. — Сэм, ты был стюардом на том корабле? Хм, с чего ты взял? — Ну, ты же был в космосе раньше, ты больше не делаешь из этого секрета. Ты не говорил, какая у тебя гильдия, и почему ты был на Земле, и почему тебе пришлось прибегнуть к обману, чтобы вернуться в космос? Конечно, это не мое дело. Обычное циничное выражение лица Сэма сменилось на печальное. «Макс, с человеком может случиться что угодно, если он думает, будто держит мир за хвост. Возьми, к примеру, одного моего друга по имени Робертс. Он был сержантом в имперских десантных войсках. Хорошая репутация, полдюжины прыжков к звездам, несколько боевых наград. Очень неглупый парень, хотел получить офицерское звание, но однажды опоздал на корабль, соскучился по земле и слишком буйно праздновал возвращение. Он должен был бы тут же сам явиться в трибунал, получить понижение в ранге и восстановить свою репутацию, но в кармане у него все еще были деньги. Когда они кончились, а он протрезвел, было уже поздно. Ему так и не хватило мужества пойти в трибунал и отработать наказание. У любого есть свои слабые стороны. — Ты хочешь сказать, что раньше был десантником? — Я? — Конечно, нет. Я лишь рассказал тебе об этом парне Ричардсе, чтобы ты понял, что может случиться с человеком, если он потеряет контроль над собой. Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Что ты собираешься делать дальше, парень? Что ты имеешь в виду? Ну, что ты собираешься делать после этого прыжка?
— Я думаю то же самое.
Мне нравится на корабле. Я постараюсь не испортить себе репутацию и дослужиться до главного стюарда.
— Забудь про это, парень. Как ты думаешь, что будет, когда твои документы пошлют с корабля в гильдию, а их копию отправят в отдел гильдии и труда?
— Что? — Ну, я тебе скажу. Может быть, поначалу ничего не случится. Может быть, тебе удастся еще раз отправиться в космическое путешествие. Но, в конце концов, канцелярщина расшевелится. Они сверят документацию и обнаружат, что, хотя ты зачислен в экипаж в качестве опытного помощника стюарда, никакого Макса Джонса в файлах не существует. И когда-нибудь ты приземлишься на землю, и у лифта тебя будут поджидать два клоуна с пистолетами на поясе, и они отведут тебя в кутузку.
— Сэм, ты же сказал, что все устроено!
— Не кипятись. Посмотри на меня, я спокоен. А все это касается и меня, и даже в большей степени, поскольку у меня... Больше оснований желать, чтобы они не ворошились моего прошлого и не будили лихо, пока спит тихо. Я все устроил, как и обещал, ты же в корабле, правда? Что же касается файлов, потребовалось бы раз в 10 больше денег, чтобы подделать документы в гильдии, разыскать нужную микропленку и подменить ее. Я даже не знаю, как это можно сделать, хотя, конечно, можно, если хватит времени, денег и терпения. Макс почувствовал себя почти так же, как в тот момент, когда Монтгомери сообщил ему, что ферма продана. Несмотря на черновую работу, которую он делал, ему нравилось на Асгарде, и у него не было желания делать что-либо другое. Он ладил со своим боссом, он завел друзей, ему здесь было уютно, как пташке в гнездышке. А теперь гнездышко было внезапно разрушено, даже хуже, он оказался в селке. Он побледнел. Сэм положил руку ему на плечо. «Не переживай, парень, твое положение не так уж плохо. Тюрьма... Тюрьма плачет по воскресной шляпке моей тетушки. Ты в полной безопасности, пока мы не вернемся. Ты сможешь уйти с космодрома по возвращении с деньгами в кармане, и у тебя будет еще несколько дней, недель или даже месяцев, прежде чем кто-либо в Совете Гильдии или в Новом Вашингтоне заметит обман. Ты сможешь затеряться среди... 4 миллиардов человек. Твое положение будет совсем не хуже, чем когда ты встретил меня. Ты же хотел затеряться, помнишь? А теперь у тебя на счету есть по крайней мере один звездный прыжок, о котором ты сможешь рассказать своим детям. Может быть, тебя даже не станут искать. Какой-нибудь клерк выбросит документы о твоем полете в мусорную корзину и сочтет, что лучше оставить их там, чем утруждать себя разбирательством. К тому же, может быть, тебе удастся уговорить клерка в офисе мистера Квиппера, чтобы он потерял дубликаты и никуда их не посылал. Например, Нельсона. — У него голодный взгляд. Сэм пристально взглянул на Макса. — Или ты мог бы сделать то же, что собираюсь сделать я? Только часть из того, что сказал Сэм, дошла до сознания Макса. Он воспроизвел запись сказанного в своем мозгу и постепенно начал осознавать, что его положение не совсем отчаянное. Он был склонен согласиться насчет Нельсона, поскольку Нельсон несколько раз намекал, что отметки об эффективности того или иного работника в корабельных книгах не всегда попадали на Землю в неизмененном виде при определенных обстоятельствах. Но он оставил эту мысль, поскольку она ему сразу не понравилась. К тому же он понятия не имел, как предложить взятку.